12 часов и 9 минут в столице. Это программа «Не так». У микрофона Никита Василенко. Сергей Будман обязательно вернется. Он передает вам всем привет. Так что не скучайте. А на том конце провода, на экране, с нами Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Я сегодня посчитал, что вы шестой человек, который в этой программе подменяет за ее историю Сергея Бунтмана.
Входил в историю под номером 6. А я напомню наши пароли и явки. Это, конечно, номер телефона для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. И также смотрите нас на канале «Дилетант» в Ютьюбе. Не просто смотрите, а комментируйте и пишите ваши вопросы. А сегодня у нас, как всегда, очередная интересная тема. Суд над Генри Маджеттом. Он ушлый предприниматель, многоженец, мошенник. И не только Генри Маджетт, как потом нам выяснится, и самый главный, страшнейший и первый серийный убийца Соединенных Штатов.
Ну, на самом деле, я внес некоторую путаницу. Это моя вина, моя максима кульпа с его именем. На самом деле, он Герман Вебстер Маджетт. Или наиболее известный из его псевдонимов, у него их было несколько десятков, это Генри Ховард Холмс. Поскольку Генри Ховард Холмс, да, то H.H.H. его иногда называют, или H.H. Холмс. Значит, это человек, который, вы совершенно правильно сказали, он действительно представляет из себя такого совершенно универсального преступника. Вот есть много классификаций серийных убийц. И одна из них такая наиболее, ну, очевидная, простая, что ли, она заключается в мотивах, по которым эти люди убивают. И вот здесь выделяют три таких больших категории. Есть серийные убийцы-маньяки. Это те, кто совершает преступления исключительно из неких там психологических, или точнее даже сказать, психиатрических обстоятельств. Для этих людей важно убивать. Да? Бывают серийные убийцы, и не так редко, как это может показаться, которые убивают из вполне приземленных, так сказать, материй. Да? Вот у нас была передача около года назад об одном из первых советских серийных убийц, Петрове Комарове, человеке, который убил по меньшей мере 40 человек, просто присваивая их имущество, присваивая их деньги. И бывают вот такие, как Генри Холмс, я уж буду его называть этим псевдонимом, под которым он вошел в историю.
Мистер Холмс, скажем так.
Да, значит, вот, правда, я думаю, что никакой связи с героем Конан Дойля, уже существовавшим ко времени взрослого нашего Холмса, думаю, что нет. Конан Дойль не был в такой степени знаменит в Америке. Да и, кстати, надо сказать, что Холмс очень распространенная фамилия. Если посмотреть английскую Википедию, там этих Холмсов десятки буквально. Так вот, Генри Холмс явно совершенно сочетал в себе эти два обстоятельства. Он, конечно, убивал не просто так. Он убивал не просто легко, а явно получая от этого удовольствие. И я постараюсь привести этому доказательство. Но почти за всеми его убийствами совершенно отчетливая материальная выгода.
То есть, такой смешанный тип.
Да, это смешанный тип, это человек, который, убивая, видимо, никогда не поддавался полностью обаянию убийства, который все время помнил о своей выгоде. Он родился в 1861 году, в год, когда незадолго до того, как началась война, которую мы привыкли называть войной Севера и Юга, или гражданская война в Соединенных Штатах, но его семью она никак, в общем, не затронула, потому что родился он очень далеко от района любых боевых действий. Он родился в Новой Англии, в крохотном штате Нью-Гэмпшир, в совсем небольшом, ну, в общем, скорее деревушке, чем городке. Это сейчас городок, но все равно там проживает всего около 4000 жителей. И родился он в строгой протестантской семье. Его родители были прихожанами, усердными прихожанами методистской церкви. Все, что мы знаем о его детстве, почти все мы знаем от него самого. И вот здесь напущено очень много тумана. Он подробно и со вкусом рассказывал, но вот насколько мы можем верить его рассказам, сделанным уже после признания, уже когда он находился в тюрьме и писал свою автобиографию, вот это очень большой вопрос. Потому что он... Да черт его знает. Дело в том, что она очень неплохо укладывается в такие вот стереотипические каноны. Да? Серийный убийца должен был уже в детстве подавать, что называется, большие надежды. Мучить кошек, там, разрезать лягушек, там, отрывать лапки им и так далее. Вот Холмс это делал. У серийного убийцы должны быть доминантные, желательно жестокие родители. И вот он рассказывает, что за внешним благополучием, за внешней их набожностью скрывался тиран, домашний отец, который регулярно напивался, бил его и так далее. У серийного убийцы в детстве должны быть трудности с другими детьми. И вот жестокие одношкольники, одноклассники, значит, нашего героя преследовали. Он очень много времени, точнее, не времени, а места, уделил эпизоду, который сейчас цитируют все без исключения, кто о нем говорит, пишет или снимает. Эпизоду, который, как сегодня это называют психологи, выглядит как такой триггер, как спусковой крючок, как момент, когда он...
Точка невозврата.
Ну, трудно сказать, возврата, невозврата, но момент, когда он впервые осознал себя существом, находящимся в особых отношениях со смертью. Значит, в его версии это выглядит так. Старшие мальчишки, узнав, что он безумно боится всего, что связано с мертвецами, они якобы его затащили в дом местного доктора. В прихожей там стоял скелет, такой медицинский, немножко циничный юмор. И вот заставили до этого скелета дотронуться. И вместе с ужасом предсказуемым он испытал что-то вроде вот ощущения необычности, да, и понял, что это ему совсем не так страшно и не так неприятно, как, значит, он думал раньше. Уж под влиянием этого ли, и вообще был ли этот эпизод, сказать трудно. Когда Холмс прославился на всю Америку, то, конечно, жители городка расспрашивали о нем, о его детстве. Вот надо сказать, что показания большинства, в общем, практически всю эту нарисованную им картину не подтверждают. Трудно сказать, это скрывают его бывшие соседи в силу там замкнутости, присущей многим протестантским общинам, или на самом деле это все его выдумки, потому что на выдумке он был более чем гораздо. Он заканчивает школу, учился он хорошо, поступает сначала в медицинское училище, получает квалификацию, начальную квалификацию фармацевта, а затем продолжает свое образование уже в медицинской школе, medical school. В Америке немножко другая система и высшего образования тоже, да, сначала колледж, потом для определенных профессий, там, докторов, юристов и так далее, school, это вторая как бы стадия. Вот. Он поступает на медицинский факультет Мичиганского университета. Университет, который как раз вот в области медицины весьма силен в то время. Ну, достаточно сказать, что это первый американский университет, в котором была своя собственная клиника. Да? Вот он заканчивает университет, и дальше он поселяется в Чикаго. К этому времени у него уже достаточно бурно протекает личная жизнь. Вообще он как минимум 4 раза в своей жизни был женат.
Даже 4 раза.
Да, 4 раза. При этом он все свои предыдущие браки не расторгал. Первый брак, который был заключен, когда им было 18 лет, а его невесте 17, они, по сути, сбежали вдвоем из своих домов. Вот. Вот этот брак он попытался расторгнуть, когда встретил свою вторую жену, отправил даже какие-то там документы, заявления в соответствующей инстанции, но не довел это дело до конца. Так что даже этот первый брак расторгнут на момент его казни не был. И на момент казни он состоял в браке с 4 женщинами. Потому что еще несколько раз женившись, он не разводился со своими предыдущими женами.
Вот она польза госуслуг. Можно все делать по удаленке.
Это правда, да. Вот. И дальше он проходит обучение. Параллельно он работает, ну, как большинство студентов-медиков, подрабатывает. В частности, он подрабатывал санитаром в морге. Это такая вполне, так сказать, освещенная традиция медицинского образования подработка для студента. И параллельно он еще работает страховым агентом. в свободное время. И вот то ли он сознательно набрал такую комбинацию, то ли комбинация сложилась случайно, а дальше его явно очень такой развитый в области комбинаторики мозг сообразил, что из этого можно извлечь выгоду. Но вот, собственно, его первые мошеннические проделки, а мошенничество станет такой же его визитной карточкой, как серийный убийство всю свою не очень долгую жизнь, он будет, в общем, заниматься различными мошенническими операциями. Так вот, значит, схема была довольно простая, но, насколько я понимаю, никому до него она в голову не приходила. Значит, он якобы заключал с некими лицами, которых на самом деле не было, заключал договор страхования, а через некоторое время предъявлял страховой компании обезображенное тело, которое там подходило по необходимым параметрам под возраст, пол, еще какие-то там социальные происхождения и так далее, и получал, так сказать, обманным путем под этих людей страховку. И, собственно говоря, именно со страховками он в основном и будет в дальнейшем мошенничать. Значит, зарабатывая таким образом, женившись на деньгах, один из его браков принесет ему неплохое приданое, он, закончив университет, переселяется в Чикаго, устраивается на работу в аптеку. Тоже с самого начала, явно совершенно он собрал необходимые сведения, с самого начала планируя мошенничество. Дело в том, что владелец аптеки, немолодой уже человек, был болен раком, было понятно, что он в ближайшее время этот мир оставит, что его пожилая жена сама управляться аптекой не сможет. В результате, значит, Холмс устроился фармацевтом в аптеку, а когда владелец умер, то Холмс сделал вдове предложение, которое ее очень обрадовало. Он предложил купить у нее эту аптеку в рассрочку. Она выговорила себе такой бонус. Она потребовала, чтобы по договору за ней оставалась ее комната на втором этаже аптеки. Он на это все достаточно легко согласился, но когда все документы были на него переоформлены, она исчезла.
И деньги он никакие не выплачивал, и она стала...
Он что-то выплатил. Какой-то первый взнос он выплатил, естественно, да. Возможно, за 1-2 месяца он заплатил рассрочку, но полную сумму он не выплатил в результате. Дальше. Дело у него шло очень хорошо. Ну, во-первых, эта аптека была к моменту покупки, она была раскручена, она находилась в таком очень престижном районе Чикаго, в Энглвуде, ну, это не район, пригород, да, формально даже отдельный городок. Чикаго в это время находится на пике своего такого вот экономического бума. Город отправился и в основном отстроился после очень крупного пожара, который случился в 70-е годы. Значит, в город притекают капиталы, в городе функционируют знаменитые на всю Америку чикагские бойни, всякая другая промышленность, много народу, планируется всемирная выставка в 93-м году, колумбовская так называемая выставка, потому что к 400-летию открытия Америки, да? 1492 год, начало экспедиции Колумба. И вот в этом престижном зажиточном районе он очень быстро приобретает, так сказать, репутацию человека вежливого, ловкого, удобного. Дела его идут хорошо. Никто не удивляется, когда он покупает прямо напротив аптеки, покупает земельный участок и начинает строить там совершенно необычный дом. Огромный для этого небольшого, невысокого городка, значит, дом, который занимал там чуть ли не целый квартал, который был выстроен в очень необычной для тех мест архитектурной манере, со всякими башенками, очень напоминал средневековый замок. Собственно, его и назовет Холмс, когда он, значит, большую часть этого здания превратит в гостиницу, он так и назовет отель-замок, да, Castle Hotel. Значит, очень необычным образом он вел это строительство. У него постоянно менялись рабочие настройки, и несколько раз за время строительства сменился генеральный подрядчик. Значит, это делалось и из соображений экономии, потому что он не доплачивал рабочим при увольнении. Но главное заключалось в том, что так получилось, что никто, кроме него, не знал план этого здания. вот так называемые синьки, то есть рабочие чертежи, да, ни один прораб в руках не держал. Каждая бригада, она какой-то кусочек строила, вот как этот кусочек должен выглядеть, она более-менее знала, а все вместе в единый пазл сложить никто, кроме самого Холмса, не мог. В результате получилось очень необычное здание. Первый и третий этажи выглядели, что называется, практически штатно. На первом этаже размещалась аптека, на первом этаже размещался ресторан, ювелирная мастерская, еще какие-то здания, сдаваемые в аренду. На третьем этаже находился отель и номера отельные, и находились помещения, сдаваемые как офисы в аренду. Но в Америке, кстати говоря, очень часто офисы снимают прямо в отеле. Да и у нас это сейчас получило некоторое распространение. А вот второй этаж и подвал были построены по совершенно особым схемам. Потом уже, когда этот дом изучили, значит, криминалисты, то выяснилось, что в нем было около 100 комнаток, не имевших никаких окон. Некоторые были обшиты асбестом для звукоизоляции, некоторые были обшиты железом. Значит, было несколько десятков дверей, которые никуда не вели, за ними находились заложенные кирпичом проемы. Значит, были устроены всякие приспособления. Например, со второго этажа в подвал вело несколько винтовых желобов, по которым он потом спускал тела. То есть просто фальшивый кусок стены вынимался, как люк, да? Значит, тело достаточно было туда запихнуть, и дальше оно уже своим ходом шло в подвал, где попадало либо на, так сказать, стол для проведения вскрытия, либо была опция чан с кислотой. Значит, вот когда это здание открылось и начала свою работу Всемирная выставка в Чикаго, огромный был наплыв народу, и, в общем, довольно многие люди с удовольствием принимали у агентов предложение поселиться сравнительно недалеко от района, где проводилась выставка, располагался этот замок, но, с другой стороны, в достаточно тихом и благополучном районе города, в общем, идеальное место. Вот эти люди были идеальными жертвами для Холмса, потому что они приезжали издалека. В то время средства связи были настолько несовершенны, что быстро разыскать человека на другом конце Америки, так сказать, было невозможно. Он высматривал жертвы определенного типа. В основном это были немолодые женщины, выглядевшие как состоятельные люди. Вот он их, так сказать, приглашал пожить в своем отеле, кто-то из них благополучно пожил, выписался и уехал, а вот кто-то по каким-то, так сказать, ему понятным причинам выбираемый, кто-то встретил, судя по всему, свой конец, потому что мы не знаем точного числа, даже приблизительного числа его жертв, но, судя по всему, вот за полгода, в течение которых продолжалась выставка, видимо, несколько десятков человек он отправил на тот свет.
Ну, вот, по вашему мнению, это все-таки ради наживы было или такой уже прогрессирующий маньяк?
Это ради наживы, по меньшей мере, отчасти. Вот наживу мы можем, что называется, потрогать руками. Например, он сам лично проводил операции по освобождению скелетов от, так сказать, плоти, причем производил очень квалифицированно, и в результате потом готовые скелеты собирал и продавал, спрос был достаточно большой, их покупали, с пластиком тогда еще не умели работать, сейчас все скелеты в основном, так сказать, искусственного происхождения, а тогда их покупали от клиник и часто практикующих врачей до школьных кабинетов биологии.
И происхождение не интересовало этих скелетов?
А он врач, он находил, так сказать, он врач, да-да, он находил, возможно, с образованием, у него было множество знакомств в этой сфере. Чтобы вы понимали, что это имеет отношение, безусловно, к бизнесу, я встретил упоминание, что скелет взрослого человека, да, он мог сбыть за $200. А 200 тогдашних долларов – это примерно 6 тысяч нынешних. С одного скелета, так сказать, с нескольких скелетов можно было год жить, в общем, достаточно безбедно, да? И, в принципе, он вполне возможно довольно долго мог бы продолжать, соблюдая известную осторожность, заниматься этой деятельностью. Но вот в конечном итоге он встретил человека, с которым у него пошло не так. Звали этого человека Бенджамин Пайцел. И на первый взгляд это был очень несчастный, побитый жизнью, вполне безобидный человек. Отец пятерых детей, трогательный супруг, который вот остался без работы, никак не мог нигде, ни на каком месте надолго устроиться, в конечном итоге запил. Вот он, прочитав объявление о наборе работников на стройку, он пришел на стройку этого самого замка наниматься плотником, и чем-то он Холмсу глянулся. И тот сделал его исполнителем своих, так сказать, секретных поручений, тем более, что Пайцель был человеком физически очень крепким и внешне вызывал доверие. У него такое, вот можно посмотреть фотографию, у него открытое приятное лицо, как, кстати говоря, у самого Холмса. Обычно всем попадается его зловещая фотография с усами в котелке, да, и знаешь, он серийный убийца, кажется, уже все понятно. А на самом деле, посмотреть на другие его фотографии, красавец-мужчина, обаятельный, улыбающийся.
О его обаятельности мы еще поговорим, а тем временем мы уже должны прерываться на новости, потому что к нам пришел наш Константин их прочитать. Я напомню, что сегодня мы говорим о суде над Генри Холмсом, первым серийным убийцем США. Никита Василенко, Алексей Кузнецов, остаемся на связи. И после рекламы и новостей вернемся.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:34 в Москве. Это программа «Не так», мы ее продолжаем. У микрофонов Никита Василенко и Алексей Кузнецов, и помогает нам Светлана Ростовцева. Напомню, наши пароли и явки +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-ок. И также смотрите нас на канале «Дилетант» в Ютьюбе, где вы можете писать в чат, комментировать, задавать вопросы. А я напомню, что тема нашей сегодняшней беседы – это суд над Генри Холмсом, первым серийным убийцей США. И вот, уходя на рекламу и новости, мы выяснили, что он обладал исключительной обаятельностью, тем самым мог привлекать своих жертв.
Да, ну, в общем, это, видимо, практически необходимое качество, да, для мошенника, не для маньяка, да, потому что маньяки будут разные, а вот мошенник просто обязан быть человеком обаятельным. Значит, в какой-то момент у него в Чикаго, так сказать, начал, что называется, земля под ногами гореть, там начала полиция волноваться, но, кстати говоря, не по поводу исчезновения людей, а по поводу там определенных мошеннических его, значит, операций. И он, во-первых, решил на время из города скрыться, а во-вторых, у него возник замысел, как сорвать достаточно большой куш. И он предложил Пайцелю поучаствовать в мошенничестве в таком достаточно классическом, а уж с тех пор таких будут просто тысячи, инсценировка гибели с целью получения страховки. Миссис Пайцел тоже была поставлена, судя по всему, ну, до определенной степени, значит, в курс этого дела. В результате они с Пайцелом уехали довольно такую широкую петлю по Соединенным Штатам заложили, что называется. Зачем-то в Техасе сперли лошадь. Это потом будет для полиции возможностью предъявить первое обвинение Холмсу, когда его задержат. Первое обвинение, которое он предъявит, это техасский ордер за, значит, конократство.
Звучит как анекдот.
В общем, да. Но если мы вспомним, что Аль Капоне тоже в свое время привлекли за неуплату налогов, то это, в общем, случай не уникальный. Вот. И в Сент-Луисе, в штате Миссури, значит, Холмс попадает в кутузку. Он пытался там смошенничать с покупкой участка земли. Его на этом деле полиция прихватила. Он 3 месяца провел в тюрьме. Вот в местной тюрьме он сидел в одной камере с весьма известным на Среднем Западе уголовником, таким профессиональным бандитом, человеком в послужном списке которого ограбление, в том числе и поездов. Такой Мэрион Хеджпорт, Хеджпет, извините, по прозвищу «Смазливый бандит», «Handsome Bandit». И вот почему-то Холмс перед ним начинает распускать хвост и довольно много ему о себе рассказывает. А в частности, просит его посодействовать. Значит, ему нужен адвокат, Холмсу нужен адвокат, который согласился бы краешком поучаствовать вот в этой афере. Для того, чтобы у страховой компании как можно меньше возникало вопросов, нужно, чтобы Пайцеля выдали за солидного человека, сказать, а адвокат подтвердил, что это его коллега. И вот, значит, Хеджпету было обещано, в случае, если все благополучно получится, значит, за такого человека $500. Очень солидная сумма, да? Еще раз напоминаю, где-то на 30 надо умножать. И Хеджпет свел, значит, Пайцеля, дал ему адресок с адвокатом по фамилии Хоу, действительно достаточно известным в своих краях адвокатом. В конечном итоге, значит, тот согласился, когда нужно будет, подтвердить, что Пайцель его младший коллега, партнер и так далее, человек безупречный. А дальше труп Пайцеля, причем уже не очень свежий, находят в офисе, который он снимал, выдавая себя за юриста, специалиста по патентному праву. Значит, один изобретатель пришел к нему, прочитав в газете объявление, для того, чтобы обсудить свое изобретение, никого, так сказать, внизу не обнаружил, поднялся по лестнице вверх и обнаружил тело. Тело уже несколько дней находилось в достаточно теплом помещении, поэтому полиция осмотр провела достаточно быстро. По первому впечатлению произошел несчастный случай. Значит, у Пайцеля было очень сильно обожжено лицо, вообще были следы взрыва в комнате. Такое ощущение, что Пайцель занимался какими-то химическими опытами, ну и что-то пошло не так. А потом, когда, так сказать, будет проведена эксгумация, потому что страховая компания заподозрила, что здесь что-то не так, то врачи в то время, это, в общем, ну, практически еще детство судебной медицины, врачи очень многого не умели, почти ничего из того, что они могут сегодня, они многое определяли на запах. Ну, вот, например, известно, что для того, чтобы определить наличие или отсутствие мышьяка, плескали, так сказать, на раскаленные угли. Если появлялся запах горького миндаля, то это считалось доказательством того, что мышьяк присутствует в растворе. Так вот здесь врачу, который производил вскрытие, почудился запах хлороформа. И в конечном итоге, значит, выяснилось, что Пайцель был отравлен хлороформом, а уже потом, так сказать, инсценировано вот это вот, инсценирован этот самый несчастный случай.
Неужели до этого времени Холмс не оставлял никаких улик, за которые можно было бы зацепиться?
Оставлял. Совершенно очевидно, что если бы им занялись вплотную, то его можно было взять и раньше. Но вот в этом, собственно, и заключается талант мошенника, в том, чтобы производить впечатление человека, к которому вопросы даже не должны возникнуть. Когда они возникли, когда им занялись вплотную, в общем, кое-что удалось нарыть. В основном это будет сделано в отношении поиска детей Пайцеля. Потому что страховку-то Холмс успел получить, потому что старшая из дочерей, миссис Пайцель была больна, значит, там младшие дети тоже болели, старшая из дочерей, девочка-подросток, 16 лет, она приехала на опознание, подтвердила, что это ее отец, и страховая компания вынуждена была деньги выплатить. Но в полицию они обратились. И один из детективов городской полиции Филадельфии проделал совершенно колоссальную работу. Он восстановил путь Холмса по Соединенным Штатам. Тот постоянно переезжал вместе с тремя детьми Пайцеля. Зачем они ему были нужны? В качестве заложников или еще в каком-то? Как он заморочил голову, значит, несчастной вдове? Каким образом он их вызвал к себе? Но факт остается фактом. Они были с ним, а потом исчезли. И вот детективу удастся найти останки мальчика в одном месте и захоронение двух девочек в другом месте, где, так сказать, Холмс в пути с ними останавливался. Осенью 95 года в Филадельфии начался судебный процесс. На этом судебном процессе Холмс выбрал такую достаточно оригинальную тактику защиты, видимо, полагаясь на свои таланты, дар убеждения и прочее. Он вдруг в первом судебном заседании отказался от адвоката. Сначала он адвоката нанял, а потом он от него отказался. А дело в том, что в некоторых штатах США, если человеку предъявляются такие серьезные обвинения, он не может не быть представлен. У него должен быть адвокат. А вот, например, в штате Пенсильвания человек в любом случае может защищать себя сам. И Холмс взял на себя собственную защиту. Это позволило ему обращаться к присяжным, полемизировать с окружным прокурором, вообще вести себя активно. Но присяжных ему убедить в том, что он невиновен, не удалось. Ему предъявили обвинение в конечном итоге в убийстве всего нескольких человек, по сути, семейства Пайтлов. Колоссальное впечатление на публику и присяжных произвело, когда вдова, которая приехала на процесс, давала показания. Вот я встретил упоминание о том, что рыдала не только публика в зале, но даже судья, присяжные, полицейские прослезились. Холмс сидел абсолютно, так сказать, отрешенный, ни на что особенно не реагировал. Зато потом, поняв, что он совершает важную ошибку, да, выглядя вот таким вот бесчувственным стуканом, он потом попытается это компенсировать, но, видимо, присяжных ему убедить в конечном итоге так и не удастся. И вот когда его за несколько убийств, явно совершенно верхушка айсберга, да, его приговорят таки к смертной казни, вот тут вдруг он начнет давать признательные показания. В конечном итоге он признается в 27 убийствах. Интересно, что несколько человек, да, в основном совершенных во время чикагской вот этой самой международной ярмарки при помощи своего вот этого чудовищного дома, но интересно, что несколько человек, которых он объявит убитыми, потом найдутся живыми. То есть, вполне возможно и даже более того вероятно, что и здесь он продолжал водить публику за нос. Поэтому сегодня существует колоссальная дискуссия по вопросу о том, сколько же человек он отправил на тот свет. И мы встречаем, так сказать, цифры в разбросе от тех 5, которые суд признал доказанными, до 300 называют. Некоторые, так сказать, уж не знаю на каком основании. Он возьмется писать книгу, я о ней упоминал. Значит, в этой книге он изложит свою версию событий, будет говорить о том, что он порождение дьявола, ну, не в прямом смысле слова, но вот что, так сказать, дьявол руководил его жизнью с момента буквально рождения, вот все эти обстоятельства детства расскажет и так далее, и так далее. Самое интересное, что когда приговор будут приводить в исполнение, довольно быстро по нынешним временам, с момента вынесения приговора до момента казни пройдет менее полугода. Так вот, уже на виселице, когда на эшафоте ему будет предоставлено последнее слово, он откажется от всего, скажет, что он не виноват в этих убийствах, что на его совести всего две смерти. Это женщина, его любовница, которому он проводил подпольные аборты, и которые в результате, значит, вот этих операций скончались. А вот, дескать, больше на нем никакой вины нет. Тем не менее, он был повешен за несколько дней до своего 35-летия. В чью-то светлую, в кавычках, голову пришла мысль в его вот этом самом необычном доме сделать музей. Музей, я не знаю чего, ужасов, пыток. Кстати говоря, народная молва утверждает, что помимо различных приспособлений для ликвидации мертвых тел, у него якобы в подвале были еще пыточные различные приспособления. Это, судя по всему, выдумка. Вообще народная молва с огромным энтузиазмом лепила из него нового такого синего бороду, да, нового маршала Жиле-Дере. В какой-то степени он, наверное, был таким чудовищем, но вот желание еще больше добавить каких-то инфернальных подробностей, оно приводит к тому, что сегодня очень трудно разобраться в том, что же тут правда, что полуправда, что вымысел, но то, что этот человек был безусловно условно воплощением зла, что этот человек был лишен каких бы то ни было там моральных сдерживающих центров, что это был человек с огромной таким вот тягой к тому, чтобы человечеству так или иначе, так сказать, нагадить, в этом никаких сомнений нет. И вот я думаю, что вполне возможно, большинство наших слушателей этого имени, ну, применительно Генри Холмса, да, никогда даже не слышали. А вот надо сказать, что в Соединенных Штатах он, пожалуй, поизвестнее Джека Потрошителя. Да? Джек Потрошитель, так сказать, это европейское такое достояние. Вот. А вот в Соединенных Штатах детей, что называется, долгое время еще после его казни... пугали именно Генри Холмсом, да. И вот он не просто первый, ну, что называется, официально зарегистрированный, доказанный серийный убийца Соединенных Штатов, но я бы сказал, что по предполагаемому количеству жертв, вообще по масштабу его операций, он, безусловно, входит в какую-нибудь там условную пятерку до настоящего времени таких вот жутких американских злодеев.
Алексей, вот слушатели нас просят напомнить, как его все-таки поймали, кто это сделал. Пинкертон?
Значит, по нему работало агентство Алана Пинкертона. Надо напомнить, что до начала 20 века в Соединенных Штатах не было федеральной полиции. И пока, и когда нужно было проводить какие-то полицейские операции в масштабах там более одного штата, то, как это нам не покажется странным, привлекали к розыскам частное детективное агентство, созданное невероятно талантливым полицейским Аланом Пинкертоном. И, значит, сыщики Пинкертона работали по его делам, собирали информацию, но вот непосредственно то, что ему удалось инкриминировать вот эту вот историю с Байцелем и его детьми, это раскопали детективы филадельфийской полиции.
И вот еще вопрос от Дмитрия Мезенцева. Сохранился ли его дом поныне?
Нет, дом ненадолго пережил владельца. Я действительно отвлекся. Спасибо, Дмитрий, за напоминание. Значит, когда вот начали обсуждаться вот эта вот идея превращения этого дома в музей, то дом сгорел. Сгорел, явно совершенно он был подожжен. И это произошло вскоре после казни Холмса. И, значит, дом сгорел до такого состояния, что о восстановлении хотя бы чего бы то ни было там речи не было, и на этом месте была воздвигнута, и, по-моему, до сих пор находится здание почты.
Странно, что не церкви.
Ну, да, в общем, это, по крайней мере, было бы уместно, да, и, по крайней мере, наша традиция храмов на крови, ну, в общем, наверное, сюда подходит.
Ну что, Алексей, настало время представить нашим слушателям темы для будущих нетаков.
Да, конечно.
Серия «Невинно осужденные». Итак, прошу.
У вас же есть, называйте, есть, а я буду комментировать. Да, называйте.
Суд над Александром Тальма по обвинению в двойном убийстве Российской империи 1895 год.
Это невероятно совершенно интересное дело. Оно чем-то может, в чем-то может быть названо российским делом Дрейфуса, но ни в коем случае не в смысле антисемитизма или каких-то там шпионских скандалов, а в смысле того, что когда выяснится, так сказать, на поверхность всплывут, что называется, настоящие убийцы, то что делать с уже осужденным Тальма будет совершенно непонятно. Если вы выберете это дело, я расскажу в том числе о том, какая там была юридическая заковыка.
Далее, суд над Оскаром Слейтером, обвиненным в убийстве пожилой женщины. Также тут присутствует вмешательство Артура Конан Дойла. Великобритания, 1909 год.
Дело в том, что сэр Артур, он в нескольких реальных уголовных делах вмешался, выступил как ходатай, как эксперт. И это вот одно из таких дел, очень известное, и поклонникам творчества Конан Дойла, я думаю, будет интересно узнать еще об одной стороне его личности.
Военно-полевой суд над офицером армии обороны Израиля Мейром Туйвианским по обвинению в измене Израиль 1948 год.
Это очень тяжелое для Израиля дело. Оно очень большой наложило отпечаток на последующие отношения в этой стране к смертной казни. Человек, герой войны, был действительно совершенно безвинно осужден и казнен военным трибуналом. Один из двух казненных в Израиле за всю вот новейшую историю этого государства. Второй, точнее, был Эйхман.
Так, далее у нас в списке идет суд над профсоюзными активистами, обвиненными в организации железнодорожной катастрофы. Дело Мацукава, Япония, 1950 год.
Да, это послевоенная Япония, это охота на ведьм, это охота на коммунистов и профсоюзных активистов. Вот последних обвинят в сознательном саботаже, в создании условий для железнодорожной катастрофы.
И последнее предлагаемое – суд над над предполагаемыми убийцами подростка Карла Бриджоутера, Великобритания, 1979 год. Это уже прям что-то совсем недавнее.
Это совсем недавнее, да. Это знаменитое в Великобритании дело. До сих пор там идут споры по поводу того, кто же настоящий убийца. Потому что очевидно, что те люди, которых сначала осудили, не имели к этому делу отношения. Вот такая у нас с вами подборка на следующее воскресенье.
Ну, как всегда, можно проголосовать на сайте echo.msk.ru. Так что выбираем...
Можно и нужно, да. Протираем кнопку на компьютере санитайзером и нажимаем ее.
Тем более, надо оставаться дома. И вот как раз мы нашли вам занятия. А это была программа «Не так». В студии были Никита Василенко, Алексей Кузнецов. Помогала нам Светлана Ростовцева. А я не прощаюсь, потому что уже вернусь в родительское собрание, где мы поговорим о школе на удаленке.